This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир 12 раз в неделю в разные дни и часы с 9 различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. А на этой волне слушайте нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же странице вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества.
Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
У дороги с протянутой ручкой бедный мальчик-сиротка сидит, вытирая свои глазенки, на прохожих с надеждой глядит. Крепко держит своей ручонкой лист бумаги, где пару строк говорят о судьбе мальчишки, чтобы каждый задуматься мог.
У меня нет ни папы, ни мамы, никого, кроме младшей сестры. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога будьте добры.
Детки спят на своих кроватках, а ему надо поискать, где бы ночью склонить головку. Ему тоже ведь хочется спать.
И опять вспомнил папу и маму, заблестели слезинки в глазах. У меня только есть сестренка и кусочек бумаги в руках.
У меня нет ни папы, ни мамы, никого, кроме младшей сестры. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога будьте добры.
У дороги с протянутой ручкой бедный мальчик-сиротка сидит, вытирая свои глазенки, на прохожих с надеждой глядит.
А ведь сколько таких на свете ищут ласки, тепла, любви. Когда встретите вы их где-то, помогите им, будьте добры, проявить к ним тепло и ласку. Это можете сделать вы. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога, будьте добры. Проявить к ним тепло и ласку, это можете сделать вы. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога, будьте добры.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Сегодня миллионы детей лишены отцовской любви, заботы и ласки. Отцы оставили своих детей. Немного меньше мальчишек и девчонок, оставленные и матерями, а в народе матерей, оставляющих своих детей, называют кукушками. И отцы, и матери, оставляющие своих детей, не пользуются в народе уважением. Они родили детей, но оставили их, и вы можете представить тяжелую жизнь этих детей без родительской заботы. Это сиротская доля, тяжелая доля у этих детей, доля быть оставленными одним или обоими родителями. Когда-то один человек, ощутив, что остался один, в горечи произнес: «Тяжело мне очень, Бог отступил от меня». Это самые грустные слова, произнесенные Саулом при жизни. Когда родители, или жена, или муж, или дети покидают нас, это ужасно. Но когда мы остаемся без Господа, тогда исчезает всякая надежда. Позвольте мне, однако, сказать вам, что Бог никогда не оставляет нас, если мы не оставим Его сами. Он не покинет вас, если вы не покинете Его. Ужасно, когда дети оказываются без отца или матери, но когда мы остаемся без Бога, мы действительно попадаем в безнадежное положение. Но я должен снова сказать, что Бог никогда не откажется от вас, если вы не откажетесь от Него сами. Тема сегодняшней радиопрограммы: оставляет ли Бог нас? Или правда ли, что Бог настолько жесток, что, сотворив людей, Он часть из них предопределил для вечных мук?
Дана судьба здесь сверкнуть на мгновенье, как сгоревшая звезда, канувшая в забвенье. В мире этом не счесть путей, трудно порой не сбиться. Времени нету у тебя, мечте твоей не сбыться. Остановись, посмотри назад, дни словно листья нас кружат, кружат, кружат нас над землей, даль унося с собой. Думай, думай, что сделал ты, как направлял свои шаги. Искрой жизнь твоя пройдет, Бог на суд приведет. Лишь один есть путь на земле, никогда не блуждает. Это Христос, Он дает тебе вечность, блаженство, рая. Время над теми теряет власть, кто Христа избирает. Кто на Голгофе навсегда цепи греха теряет. Остановись, посмотри назад, дни словно листья нас кружат, кружат, кружат нас над землей, даль унося с собой. Думай, думай, что сделал ты, как направлял свои шаги. Искрой жизнь твоя пройдет, Бог на суд приведет. Дана судьба здесь сверкнуть на мгновенье, как сгоревшая звезда, канувшая в забвенье. Лишь один есть путь на земле, никогда не блуждает. Это Христос, Он дает тебе вечность блаженства рая. Остановись, посмотри назад, дни словно листья нас кружат. Кружат, кружат нас над землей, даль унося с собой. Думай, думай, что сделал ты, как направлял свои шаги. Искрой жизнь твоя пройдет, Бог на суд приведет. Думай, думай, что сделал ты, как направлял свои шаги. Искрой жизнь твоя пройдет, Бог на суд приведет.
Итак, тема сегодняшней радиопрограммы – правда ли, что Бог оставляет нас, когда Ему захочется, или неужели Бог настолько жесток, как учат некоторые люди, что, сотворив людей, Он часть из них предопределил для вечных мук? Мы с вами уже говорили о матерях-кукушках и отцах, оставляющих своих детей, и, конечно же, никто из моих радиослушателей, я уверен в этом, не будет восторженно отзываться о таких отцах и матерях. Если такое отношение к детям в человеческой любви, то насколько выше любовь Божья, несоизмеримо выше человеческой. И вот с такой позиции я совершенно не понимаю проповедников, когда они говорят о Боге, что Он, кого-то сотворив, приведя в этот мир, заранее предопределил их на безбожие, на оставленность, на сиротскую долю и в конечном итоге к тому, чтобы сделать их топливом для озера Огненного. О нет, я никогда о моем Господе и Спасителе не скажу таких недобрых слов. Бог никогда не будет хуже отцов, оставляющих своих детей. Бог никогда не будет хуже матерей-кукушек, оставляющих своих детей. Как бы меня сегодня в этом не убеждали так называемые толкователи Библии. Какого бы звания или ранга они сегодня не были. Бог никогда не будет хуже отцов и матерей, оставляющих своих детей. Основанием моей веры есть Божье обещание через пророка Исаию. Я читаю 49 главу, 15 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда передо мною». Я прочитал этот текст, начиная с 15 стиха, но вот в предыдущем, 14 стихе этой главы, знаете, что говорит Израиль? «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Правда? Но очень похоже с теорией предопределения. И вечный Бог, любящий Бог, отвечает им. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих». Хитрое искусство обольщения сегодня выглядит вот так. Человеку почему-то стало трудно, тяжело, и человек ищет причину, и порой находит ее. Правильно находит. Но так не хочется признать, что виноват в своей беде именно он, сам человек, и ищет себе оправдание, на кого бы вину свалить. «Бог оставил меня, Бог меня не избрал». Это не я виноват, это Бог виноват, это Он меня не предопределил. Позвольте мне предупредить вас, дорогие мои слушатели, никогда не обвиняйте Бога в том, в чем мы, люди, сами виноваты. Не Бог является инициатором разлуки, а я, мой грех. Как лукаво сердце человека и крайне испорчено, когда виновником гибели люди делают Бога. Всякий раз,
Когда человек так говорит о Боге, он представляет Бога, Отца нашего Небесного, хуже матери-кукушки, хуже, чем отцы, бросившие своих детей. Дорогой мой слушатель, подумай, что ты делаешь, когда говоришь о Боге, который есть любовь, что Он кого-то предопределил или избрал на страдания. Как сильно и безмерно низко ты умоляешь Господа нашего. Но если ты все же продолжаешь так говорить о Боге, я хочу сказать тебе вот что. Ты много знаешь о Боге, о Его делах, ты знаешь многие доктрины веры. Но, к сожалению, я должен тебе сказать, что ты просто не знаешь Отца Небесного. Да, ты глубоко веришь, что Бог есть. Ты не сомневаешься, что Христос Спаситель, что Он скоро придет на землю. Да ты и другим проповедуешь о Господе. Но, к сожалению, ты просто не знаешь Бога как Отца. Не знаешь Его, как Отца твоего, если ты о Боге говоришь, как о личности, ни с кем не считающейся, и в этом твоя проблема. Однажды глубоко верующим людям, священникам, фарисеям и книжникам Христос сказал такие слова: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Эти религиозные деятели много, очень много знали о Боге, но, к сожалению, не знали самого Бога. А знаете, в каких обстоятельствах Христос сказал эти слова? Вот послушайте эту историю, и я думаю, нетрудно будет определить, кто по учению этих религиозников был предопределенный и кто избранный. Но главная мысль в этой истории в том, что те, которые думали о себе, что они избранные как раз, и не знали Отца Небесного. Так Иисус Христос сказал. Послушайте эту историю из Евангелия от Иоанна, глава 8. Утром опять пришел Иисус в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вот здесь я сделаю паузу в чтении, чтобы обратить ваше внимание вот на какую деталь. Евангелист пишет, что все разошлись, осуждаемые совестью, но следующий стих, который мы будем читать, говорит, что кое-кто остался. Остался, конечно, тот, кто записал эту историю для нас. Остались люди, которые не были в толпе обвинителей, и остались, может быть, те самые фарисеи. Вот эти фарисеи – любители поспорить о том, чего сами не знали достоверно, остались. И читаем дальше. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали Ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина“. Иисус сказал им в ответ: „Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, а я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Тогда сказали ему: «Где твой отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Вот что еще сказал Христос о выдающихся проповедниках того времени. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствия в народных собраниях. И чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». Знаете, какая огромная разница между теми проповедниками и сегодняшними проповедниками различных учений? Вот те, жившие во времена Христа, проповедовали верно, но жизнь их не соответствовала тому, чему учили, потому что о них Христос сказал: «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте». Но о современных проповедниках лжеучений нужно сказать: они живут не по Евангелию и учат антиевангельским истинам. Когда-то Христос сказал: «Смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Знаете, о чем здесь речь? Каждый из нас имеет некий свет. Мы все светим, потому что Христос сказал однажды: «Вы свет». Вот только какой свет? Если люди хотят узнать, что такое христианство, то смотрят на христиан, какой они свет распространяют. Более разумные люди смотрят на основателя христианства, на Христа, и это более правильно. Если бы, к примеру, я стал учить семейным отношениям, то было бы правильно, очень правильно посмотреть, а как же у меня отношения с женой, с детьми в моей семье, и если бы то, чему я учил, расходилось бы или не практиковалось бы в моей семье с тем, что я учу, вы были бы совершенно правы, сказав: «Иди сначала сам исполни то, о чем говоришь, а затем будешь нас учить». На протяжении 2 радиопрограмм, а сегодняшняя уже 3 радиопрограмма, мы говорим о ложном учении, так сильно получившем распространение в наши дни. Это кальвинизм. Недавно я слушал радиопрограмму, в которой 2 человека говорили о кальвинизме, при этом один из них сильно акцентировал на том, что кальвинизм – это страшная ересь, а также говорил и об отношении к кальвинистам. Передача шла в прямом эфире, и вот в студию позвонила женщина и говорит: «Ну что вы так плохо говорите о кальвинистах? Я вот хожу в кальвинистскую церковь, и мне там очень нравится. Там хорошие проповедники, там так грамотно проповедуют». А я, слушая ее, подумал: а ведь она говорит правду. Ведь проповедники кальвинизма – это не простые рыбаки или плотники, а высокообразованные люди – это люди с высокими званиями, доктора, магистры, бакалавры. И заметьте, они никогда не возьмут в руку камни, но толпу людей своим хитрейшим искусством слова сумеют так хорошо настроить, что при надобности толпа возьмет камни в руки, ну, не естественные природные камни, а камни словесные, и как когда-то хотели использовать камни против Христа, так и сегодня пытаются бросить в Бога. И проследите историю. Как только адепты этого учения получали некую власть или преимущество, начинались преследования, гонения и даже убийства тех, кто не был согласен с их учением. Заметьте еще одну деталь. Как только христианство получало некую свободу или становилось на главенствующую роль, сразу поднималось и вырастало это учение. Проследите сами. Одним из первых выдающихся деятелей этого учения новозаветнего периода был Августин. Да-да, тот самый Августин, которого католическая церковь, я подмечаю это, возвела в высокочтимый ранг, назвав его блаженный Августин. Время жизни Августина как раз приходится на то время, когда император Константин сделал христианскую религию верховной или государственной, то есть церковь получила признание и власть. Константину мы вернемся через минуту, а я проведу аналогию дальше. Следующий рассвет этого учения опять приходит, когда уже Кальвин заполучает власть в свои руки, мирскую власть. Рассвет кальвинизма в современный период происходит именно там, где религиозная свобода, и так называемая церковь получает некую власть или льготы. Но там, где гонения, там, где преследуются христиане, там почему-то не расцветает это учение, не имеет там успеха оно.
А теперь, я думаю, настало время посмотреть на истоки этого учения новозаветнего периода, а вернее, каким же светом светят именно подвижники, так рьяно проповедовавшие это. Но сделаем это после песни.
Пусть неправду еще грешный творит, пусть вернится во тьме еще. Если яркой свечой сердце горит, будет праведный освящен. Если завтра грядет Господь, если завтра грядет Господь, исчезли печаль и плач. Унижением своим, брат мой, хвались, берегись высоты, богач. Если завтра грядет Господь, если завтра грядет Господь, аллилуйя, аллилуйя. Достигнуть свой хана, неворочно ходить, как Ной и Лот, верить так же, как Авраам. Если завтра грядет Господь, если завтра грядет Господь, если завтра грядет Господь, если завтра грядет.
Ну что ж, друзья, давайте вернемся к новозаветным выдающимся деятелям этого движения и увидим свет этого учения в самих вождях. Ведь это же правильно, если мы хотим узнать о христианстве, то нужно узнать, кто такой Христос. Если хотим узнать о каком-либо учении, нужно посмотреть на основателя исследуемого нами учения, в данном случае кальвинизм. Нужно сказать, что Кальвин не является основателем этого движения. В новозаветний период основателем или человеком, возродившим это движение, был Августин. Нужно сказать, что время Августина – это время, когда церковь стала господствовать в этом мире.
Августин родился в 354 году. В 371 году, в возрасте 17 лет, он отправился в Карфаген, где продолжил занятия по риторике. В следующем году у него от сожительницы родился сын по имени Адиодат. А в 374-м он вступает в Минихейскую секту и через 9 лет, в 383-м году, выходит из нее. Тогда же он стал учителем риторики в Милане. И вот через 7 лет после выхода из секты, в 391-м году, Августин был рукоположен в священнический сан епископом Гиппонским Валерием. А в 395 году посвятили Августина в сан епископа Гиппонского, и в том же году Августин стал единоличным архиереем. Вот такая краткая биография Августина. Но теперь будьте очень внимательны. Многие, вероятно, будут удивлены, узнав, что Августин не только разработал основополагающее учение будущего кальвинизма, как католик он был также очень влиятельной фигурой в своем вероисповедании. При обсуждении вопроса о спасении человека Августин до такой степени подчеркивал роль церкви как видимого института с истинным символом веры, обрядами и служением, что римская церковь считает его отцом западной экклесиологии. Ни один другой отец не мог принести больше пользы католичеству в средние века, так отзываются о нем католики. В качестве администратора, проповедника, полемиста и писателя Августин прилагал силы для защиты и распространения католической религии. В своем учении о церкви и крещении, а также по основным вопросам латинской ортодоксии, Августин был несомненным католиком. Знание вышеизложенных фактов, несомненно, поможет нам лучше понять конкретное учение. Августин учил, что вечную жизнь унаследуют только католики. Вот цитата из его трудов. «Сара сказала, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. А церковь говорит, изгони ересь и ее детей, ибо не наследуют еретики с католиками». Но почему они не наследуют? Разве они не родились от семени Авраама? Разве они не получили крещение в церкви? Они получили его, и оно сделало бы все семя Авраамова наследниками, если бы гордыня не отлучила их от наследия. Тем же самым образом вы родились свыше, но вам отказывается в наследии вечной жизни, если вы не вернетесь в католическую церковь. Эти слова Августина подтверждают, что в то время, во времена Августина, были верующие христиане, которые не принадлежали католической церкви. Ну а теперь кое-что об христианстве или свете, которым светил этот основатель нового учения о Боге. Августин преследовал еретиков. В 412 году, после объявления вне закона донатистов, Августин добавляет масло в огонь, оправдав гонения заявлением, что насилие в этом мире спасет еретиков от вечного наказания в будущем. «Вне церкви нет спасения», — так говорил Августин в проповеди перед членами Кесарийской церкви. И это его высказывание подразумевало право насильственного обращения или применения других мер в отношении противников официальной церкви. Прецедент, созданный Августином в полемике с донатистами, использовался католической церковью в средние века и в период реформации. Крестовые походы против альбигойцев в XIII веке вылились в кровавые расправы в таких городах, как Безье и Каркасон, где учение альбигойцев было особенно популярным. В 1244 году победители заживо сожгли защитника Монсегура, последней твердыни альбигойцев. Через полтора с небольшим века, в 1415 году, такую же судьбу испытал Янгус. Поскольку Августин был католическим богословом, он называл святых нашими заступниками и призывал к поклонению Марии. Роберт Анджелес Андерсон в книге «Библия или церковь» пишет, что почти все заблуждения римско-католической церкви уходят корнями в учение Августина. Он написал: «Августин придал римско-католической церкви форму, которую она сохраняет до сих пор. Среди всех заблуждений, которые она отстаивала в течение последующих веков, вряд ли найдется хоть одно, не выраженное изначально в его сочинениях». Представьте себе, вдохновитель кальвинизма был человеком, сформировавшим учение римско-католической церкви. Почти все ее заблуждения исходят из учения Августина. Самое крупное среди всех богословских заблуждений Августина Аврелия касается основополагающего учения Писания о спасении. Поскольку предложенный Августином план спасения, по сути, не содержит никакого плана спасения, то его план заслуживает осуждения, высказанного Павлом в послании к Галатам. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, как прежде мы сказали, так теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. История доносит к нам сведения о том, что африканский континент к третьему веку был практически полностью евангелизирован, но не католической церковью, а истинными сподвижниками Евангелия. Но когда туда пришла католическая церковь с подобными Августину проповедниками лжеучения, очень быстро этот огонь был угашен, и не без помощи гонений со стороны католической церкви, в рядах которой находился и печально известный нам блаженный Августин. И сегодня Африка – это самый неевангелизированный континент. В некоторых кругах стало популярным утверждать, что истинная христианская вера выражается в системе мышления, получившей известность под названием кальвинизм. Нам говорят, что наша вера, если она правильна, должна отождествляться с учением, разработанным сначала Августином, а затем более полно систематизированным Жаном Кальвином. Что касается учений о грехопадении, полной греховности, рабстве человеческой воли, полновластия, спасительной благодати, у епископа Гипонского Августина и женевского пастора Кальвина в целом расхождений нет. Заслуга первого из них, Августина, в новаторстве и оригинальности, второго же, Кальвина, о котором мы поговорим чуть дальше, в более ясном, обоснованном, логическом и строгом изложении этого учения. История церкви показывает, что Августин выдвинул и развил учения о безусловном спасении и другие связанные с ним теории, такие как избрание, на котором она основывается, Жан Кальвин, привел богословие Августина в логическую систему. Но после рассмотрения учений Августина в свете Евангелия возникает желание просто сказать, он ошибался в философском смысле и в своем представлении о церкви. Он преследовал еретиков, ошибался в вопросе о таинствах и в смысле вечери Господней. Он ошибался также в понимании тысячелетнего царства, герменевтики, воскресения, вечного спасения. Тогда почему же кто-то сегодня полагает, что он был прав в вопросе об избрании и предопределении? Вопрос остается открытым. А мы с вами посмотрим на другое светило этого учения. Следующий в этой линии – Кальвин. Кто же он? Чем он знаменит? И какой свет оставил он? Важный эпизод из истории периода Реформации в наши дни замалчивается настолько, что конкретные факты знают очень немногие. Приготовься, дорогой мой слушатель, к большому потрясению. Послушай, за 5 лет Женева, в которой было всего 16 тысяч жителей, стала свидетельницей 57 смертных казней и 76 изгнаний из города. Все эти приговоры были одобрены Жаном Кальвином. Именно этим Кальвином, о котором мы говорим сегодня, именем которого названо одно из учений в христианстве. Дабы сделать свою систему более эффективной, он применял в отношении несогласных с ним жесткие меры. Наказания были слишком суровыми. Официальное постановление городского совета в 1541-1559 годов являют собой мрачный образец осуждений, наложений штрафов, приговоров, заключению и смертной казни. за время разгула нетерпимости в 1545 году более 20 мужчин и женщин были сожжены на костре. Лишь за 2 года, в 1558-59 годах, различного рода наказания за прегрешения обрушились на 440 человек. 27 октября 1553 года при прямом участии Жана Кальвина, основателя кальвинизма, испанский врач Мигель Сорвет был сожжен под Женевой на костре как еретик. Для справки, Сорвет первым в истории описал малый круг кровообращения задолго до Уильяма Гарви, получившего приоритет в этом открытии. Показательно, что приговор Сорвету основывался только на 2 пунктах – в вопросе о Троице и в отношении крещения младенцев. Тем не менее, Сорвет был приговорен к смертной казни. Такое развитие событий Кальвин предусмотрел еще задолго до ареста Сорвета. 13 февраля 1546 года, за 7 лет до ареста известного врача, он писал своему другу Форелю: «Недавно я получил от Сорвета письмо с таким набором бредовых измышлений и хвастливых заявлений, которые меня просто поразили и которых я раньше никогда не слышал. Я не намерен ручаться за его безопасность, ибо если он приедет, я не позволю ему уехать отсюда живым, если, конечно, мой авторитет имеет хоть какой-то вес». Разумеется, в те дни в Женеве Кальвин имел непререкаемый авторитет. Именно поэтому многие называли Женеву протестантским Римом, а Кальвина – протестантским женевским папой. Во время суда над Сорветом Кальвин писал другу: «Надеюсь, что его приговорят к смертной казни». Итак, еретика заставили замолчать. В течение 5 веков дым и огонь, поднимающийся над телом Сорвета, отбрасывают мрачный свет на личность Кальвина. И это далеко не евангельский, не христианский свет. Логично привести евангельскую цитату: «Свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Глядя сегодня на такого человека, я задаю себе вопрос. Задайте и вы себе, и попробуйте ответить. А был ли Кальвин великим богословом, которому Бог открылся? Может ли такой человек, как Жан Кальвин, быть великим богословом и одновременно до такой степени нарушать принципы Писания, не испытывая при этом угрызений совести? Дорогой слушатель, смог бы ты, подобно Жану Кальвину, сжечь другого человека на костре? Давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Допустим, кто-то из членов вашей церкви с репутацией духовного лидера схватил собаку вашего соседа, привязал ее к столбу и затем изжарил ее на медленном огне. Что бы вы подумали об этом человеке? Тем более, если бы он затем ни в коем мере не раскаялся в своем поступке. Поверили бы вы после этого его пониманию Библии? Случай с Жаном Кальвиным усугубляется тем, что это была не собака, а существо, сотворенное по образу Бога. Это был человек. Неважно, какого вероисповедания, важно, что это был человек. Нравится ли вам это или нет, но изучение Писания приводит к выводу, что сердце Жана Кальвина не только не получило духовного просвещения, но и затемнилось к тем людям, которые подобны Сорвету. У Кальвина не было духовной способности для правильного распознавания слова истины. Например, сравните смысл, который Иисус вложил в притчу о плевелах среди пшеницы, с учением Кальвина. Господь сказал нам, что поле есть мир, а Кальвин учил, что поле есть церковь. Об убийцах в Писании говорится следующее: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящем огнем и серою». Это смерть вторая. «И вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей», так говорит апостол Иоанн. Коль скоро Жан Кальвин совершил убийство, причем совершил сознательно, уже находясь рукоположенным служителем, то, согласно Писанию, он не может получить спасение. Более того, поскольку неспасенные помрачены в разуме и не способны понять Писание в целом, тем самым Жан Кальвин тоже был помрачен в разуме. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно, так пишет Павел, апостол. Эта истина бросает тень подозрения на все учение Кальвина. Кроме того, Кальвин отстаивал учение, исходившее от человека, осужденного в Писании как проповедника иного Евангелия. Как же Кальвина могло привлечь такое учение, если он был духовно просветленным человеком, а источник, из которого он черпал вдохновение, был духовно затуманенным? Писание говорит: «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их». Был ли Августин от мира? Ведь в Галатам 1 главе отмечается, что только неспасенный преследует людей за религиозные убеждения. А в Новом Завете мы нигде не видим, чтобы христианин поступал подобным образом. Но именно так поступал Августин, преследуя тех, кто верил не так, как он. А Кальвин следовал его небиблейскому примеру, тоже преследуя за религиозные убеждения. И Иисус сказал, что люди познаются по плоду своему, будь то Кальвин или кто-то еще. Апостол Иоанн писал: «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога равно и не любящий брата своего». Можете ли вы с чистой совестью утверждать, что Кальвин был прав, послав на смерть Сервета и множество других? Или же это было чудовищным извращением Писания? Для объективного понимания духовного состояния Кальвина не требуется никаких других примеров. Тем не менее, я хочу кратко упомянуть еще о двух людях – Жаке Груз и Жероме Бальсеке. Груз, которого Кальвин считал вольнодумцем, обратился к католическому королю Франции с просьбой вмешаться в религиозные дела Женевы. При содействии Кальвина ему отрубили голову по обвинению в предательстве. Бальсек публично выступил против учения Кальвина о предопределении, которое он наряду со многими другими считал несовместимым с нормами морали. В 1551 году его изгнали из города, а через 6 лет... Сегодня Кальвин обвиняется историей за то, что всех глубоко верующих христиан, но не разделяющих его идею о предизбрании и предопределении, он сильно преследовал, даже до смерти. А затем уже его сторонники, находясь у власти, сильно преследовали своих противников арминиан. И что интересно, эти власть имущие утверждают, что знают Бога и служат Ему. Всякий разумный исследователь истории христианства должен поставить евангельский вопрос: «Ты говоришь, что любишь Бога, а брата своего ненавидишь? Ведь если не любишь брата, то о какой любви к Богу может идти речь? Можно ли без любви познать Бога? Нет. Без любви будешь искать недостатки, а если их нет, то придумаешь». Вот здесь и кроется корень или причина того, почему о Боге, о любящем Боге в этом учении говорится так, как будто он жестокий диктатор. Вот поэтому, и не только поэтому, я утверждаю сегодня, что эти два человека не светили светом Христа, и вопрос об их принадлежности к христианству остается открытым. Евангелие учит, как надо относиться к еретику или лжеучителю, оставаясь в рамках библейского учения. В послании к Титу Павел написал, что есть много непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча чему не должно из постыдной корысти. Из этого яствует, что лжеучителю надо противоставлять Писание, ему надо заграждать уста, а не убивать его, как это делал основатель кальвинизма, обличать. Именно так должны действовать христиане, в отличие от Кальвина и его предшественника. Если следовать примеру Кальвина, то как только свидетели Иеговы в очередной раз подойдут к вашей двери, вам надо схватить их, привязать к столбу и сделать из них живые факелы. Можете ли вы представить себе, чтобы такое совершил христианин, тем более известный богослов? Если бы это все-таки случилось, могли бы вы заставить себя поверить, что этот человек действительно спасен, и принять его столь странные богословские взгляды? Сегодня кальвинистский вариант христианства завоевал большую популярность в мире. Но библейский ли это взгляд? Положительный ответ подразумевает истинность теории Кальвина о двойном предопределении, то есть о том, что одни изначально предопределены пребывать на небе, а другие в вечных мучениях, так сказать, топливом. Но это противоречит многим стихам Писания. Заключение нашей радиопрограммы о последствиях принятия учения кальвинизма в церквах давайте обратимся к замечательному предостережению Корнера, который пишет: «Кальвинисты, отрицающие, что спасение можно потерять, рассуждают удивительнейшим образом. Они утверждают, что ни один светильник не может погаснуть, что среди пшеницы не могут появиться плевелы, что ни одна ветвь во Христе не может быть отсечена из-за бесплодия, что ни одно прощение не может быть потеряно, и что ни одно имя не может быть изглажено из книги жизни. Они заявляют, что соль не может потерять силу, что невозможно тщетно принять благодать Божью, зарыть свои таланты, вознеродеть о спасении, что никто не может оскорбить Святого Духа, отвергнуть Господа, навлечь на себя погибель. Они изводят кипы бумаг, чтобы доказать, что если человек погиб, он никогда не был спасенным. Если человек упал, он никогда не стоял. Если человек извергнут, он никогда не был внутри. А если засох, не был никогда зеленым. Если человек колеблется, ему, мол, не в чем колебаться. Если человек впал в духовную тьму, он никогда не был просвещенным. Если опять запутывается в сквернах мира, он никогда из них не выходил. Если теряет спасение, никогда его не имел. Если вы терпите кораблекрушение в вере, у вас никогда и не было корабля веры. Короче говоря, они утверждают, если вы получили, то не сможете потерять. А если потеряли, у вас никогда этого не было. Да сохранит нас Бог от принятия учения, для защиты которого требуются столь лживые приемы. Верующий имеет уверенность в спасении и не сомневается в нем, потому что действительно его спасение находится в Боге на условии веры и пребывания в нем. Об этом верующий имеет свидетельство внутри себя. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Об этом свидетельствуют его плоды жизни, пишет апостол Павел. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная, слава нашему Господу». Да, не делами спасается человек, а верой, но спасающей мертвой веры не бывает. Истинные христиане уверены в спасении благодатью Божией, а не своими делами или заслугами. Но после спасения живая вера проявляется также и в делах. И истинные христиане не должны бояться говорить о делах и плодах веры, как о чем-то таком, что умаляет роль Бога в сохранении спасения. Плоды жизни свидетельствуют о пребывании в вере и в Боге. Мы должны бояться греха, а не добрых дел. И так важно, чтобы заблуждения кальвинизма не разрушали у людей веру и не вносили сомнений в наши сердца и души через запутанную философию и стихии мира. Нам важно пребывать во Христе, и необходимо всегда держать в сердце предупреждение Божьего Слова. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную.
Я иду по земной тропе, время вышло, очень быстро кончается день, очень быстро, рядом смерть в ожидании минут подходящих. Из глаз моих слезы текут, слезы счастья. Я на Божию чашу ложу, только
только крохи. Но я верю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на весах стрелку движет. Небеса, 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 я увижу.
На земле меня ждет лишь земля, телу тление. А на небе меня ждет спасенье. Смерть стучит мне рукой по плечу, торжествуя. А душа аллилуйя поет, аллилуйя.
Смерть ты можешь забрать только прах, но не больше. Я в надежный Господних руках, я не брошен. Зря могилою темной меня ты пугала. Смерть давно ты Иисусу Христу проиграла. Спасенных святых вечной славе. Весь мой прожитый грешный удел не простился,
не простился. Ведь я главное с Богом успел
примириться. Смерть ты можешь забрать только прах, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Зря могилою темной меня ты пугала. Смерть давно ты Иисусу Христу проиграла. Чашу ложу только крохи, но я верю, что не окажусь очень легким.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, и надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе 12 раз в неделю в разные дни и часы. А на этой волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в свой компьютер.
Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!